Следующая страсть по порядку. Четвертая – гнев. Как он появился в человеке как страсть? Ведь вначале у первозданного человека была кротость. Нрав человека был тихий и кроткий, и спокойный. Но вот вспомним те силы души, о которых мы говорили. Силу ума, силы желаний и силы энергии. Вот эту самую силу энергии святые отцы называли еще силой раздражительности или силой гнева. Она не имелась в виду по ее названию как греховная, как страстная. Она имелась в виду именно как энергия, которая дает человеку силу и способность исполнять свои желания. Вот эта самая сила энергии, она и превратилась вследствие грехопадения в страсть гнева. Когда человек в нормальном своем состоянии до грехопадения должен был бы энергично, с раздражением и гневом благочестивым отрекаться от греха. Вот так, например, могла Ева отказаться от соблазна, который предлагал змей, чтобы нарушить заповедь. Так Адам мог же с таким же точно гневом отречься от предложения жены, съесть, вкусить запрещенный плод. Вот там эта сила энергии не сработала так, как нужно. В результате грехопадения теперь этот гнев направлен против ближних. Этот гнев теперь доходит до состояния нашего естественного поведения в течение всей жизни. Чуть что, сразу у нас всплеск раздражительности, чуть что, сразу у нас осуждение окружающих. Мы гневаемся до такой степени, что доходим порой до ярости, до рукоприкладства. Есть такое проявление гнева, как ненависть к ближним. А ненависть к ближним церковь считает человека убийством, приравнивает. Сам Господь говорит, что если в Ветхом Завете было сказано «не убий», то в Новом Завете намного строже. Даже гнев, доходящий до ненависти, даже ненависть запрещена как причина убийства. Если Господь устраняет причину, то и самого греха убийства уже не будет. Вот как. Тем более уж, если мы, христиане, хотим спастись, то мы должны развивать себе нрав кроткий и смиренный. Как сам Господь говорит, научитесь от меня, станьте кроткими и смиренными, как я. И вот кротость, как раз она противоположна страсти гнева. Если мы будем с гневом бороться, то мы и должны развивать в себе кротость. Итак, примеры смертных грехов по страсти гнева. Совершили убийство человека умышленное. Совершили убийство человека неумышленное. Разделили эти два греха, как две разновидности, по той причине, что в прежней церкви полагались разные эпитимии за один грех и за другой. Умышленное убийство требовало большего отлучения, более длительной эпитимии. Бывает неумышленное убийство, тоже трагедия, тоже горе. Но, тем не менее, срок эпитимии полагался меньше. Имели ненависть, ярость, вражду к соседям, сослуживцам, начальникам, детям, родителям и к прочим людям. Ненавидящий ближнего есть человек-убийца. Совершали избиение, увечье, допускали прочее жестокое, бесчеловечное отношение к людям. Совершали аборт, убийство ребенка в утробе матери. Редко сегодня можно встретить семью, где такой грех не был совершен. Это будет практически уникальное явление, поэтому мы должны внимательно отнестись к этим ошибкам своим, к грехам, таким страшным, как убийство детей, и продолжать в них каяться и сокрушаться до конца своей жизни. Некоторые, благодаря такому глубокому самоукорению, пришли как раз в состояние нищеты духа. Как раз с глубокого раскаяния в этих грехах начали путь своего спасения. Причем ум таких людей постепенно просветлялся, открывался, и Господь открывал им новые и новые грехи и прочее, особенно если они попользовались вот этим дневником кающегося, то очень удобно было каяться им и в прочих своих грехах, признавая хотя бы вот этот первый свой один ужасный грех. Убийство ребенка в утробе матери. Этот грех ложится на мать, решившуюся на такое злодеяние, на отца, пожелавшего или промолчавшего, на врача или на знахарку и вспомогательный персонал, исполнивший это убийство. Зачатие детей в грехах любодеяния и прелюбодеяния также жестоко по отношению к детям, потому что подвергает их дополнительным страданиям. Однако это никак не означает, что зачатых в грехах детей надо убивать. Это означает, что нельзя блудить, чтобы мы не оправдывали никогда убийство ребенка аборт. Допустили выкидыш, от самовольной физической нагрузки, от греховной жизни, от сильной печали, от умышленного применения специальных рецептов, от нехранения здоровья. По сути, выкидыш – это преждевременное рождение ребенка, который не способен жить. В результате это смерть. Смерть ребенка. Ребенок умирает некрещенным. Применяли абортивные противозачаточные средства, спирали, гормональные таблетки, гормональная система Мирена. В части случаев вызывающие убийство оплодотворенной уже клетки, уже имеющей душу, то есть живого человека. Отличие от рожденного человека только в том, что тело еще не развито. Вот как оказывается современный мир, какие удобства создает для нас, страдающим страстью блуда, для того, чтобы не обременять себя последствиями от этих телесных соединений, потому что последствия – это зачатие детей и рождение детей. Мы не хотим этого, мы не хотим отвечать за свои развлечения. Мы хотим применять такие способы, при которых нет ответственности, якобы, мы думаем, но эта ответственность будет на страшном суде все равно, потому что никто не знает, сколько случаев с применением вот этих вот абортивных средств защиты от беременности, сколько случаев убийства оплодотворенной клетки могло случиться. Мы потом после смерти все узнаем, когда глаза наших детей, убитых нами, будут смотреть на нас и спрашивать нас, за что, мама или папа, вы это сделали, почему не дали мне жить? Вот эти глаза наших детей и осудят нас, и не нужно будет ждать строгого, справедливого приговора Божьего. Мы сами все поймем. Мы пойдем, опустив голову в ад, потому что понятно, что таким нам убийцам в раю совершенно не может быть места. Советовали кому-либо делать аборт, давали деньги на это злодеяние, становясь соучастниками убийства невинного ребенка. Лечили детей у бабок, у экстрасенсов, у колдунов, у знахарей, тем самым предавали их в лапы бесам. Своим неправильным поведением довели человека до самоубийства или до запоя, вследствие которого наступила смерть, став соучастниками смертного греха. Не прощали обидчиков, держали в сердце злобу, примирялись только на словах, лишая себя возможности получить прощение своих грехов. И Господь говорит, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам прегрешений ваших. Вот этот грех достаточно распространен в современном обществе, когда люди не могут почему-то простить своих обидчиков, которых считают такими страшными лютыми злодеями, что вот, ну никак нельзя их прощать. Такая обида, которая гложет годами и десятилетиями, и люди ну, не могут никак с ней справиться. Но вот закон, который нам четко сказан в Евангелии, что если ты не простил, то тебе Господь не может простить твоих грехов. Но неужели мы даже ради прощения нам наших собственных грехов не можем простить обидчиков? Ради личной собственной выгоды, духовной, вечной выгоды. А почему мы не делаем так? Да потому что мы не знаем этот закон. И потому что мы не знаем свои грехи. Мы говорим, да я-то чего грешил? Вот тот-то вот такое-то сделал. А вот эти против меня такое сделали. Вот это я им не прощу. Это только такой человек может сказать, который своих грехов абсолютно не знает. Если бы человек узнал подробно о своих грехах по всем страстям, то такой человек немедленно бы сокрушился сердцем и сказал, да всех, да кого угодно, да хоть в чем прощу, Господи, только прости мне мои вот эти грехи, вот эти беззакония, которых у меня огромное-огромное множество оказывается. Но если я не знаю их как грехи, если никто меня не учил, в чем проявляются все эти 8 страстей, примеры проявления страстей и грехов своих я не знаю, то я и могу посчитать себя по ошибке праведником. А раз я праведник, за что меня обижали? Несправедливо, я не согласен. Прощать не собираюсь. Вот и все. Вот и погиб человек. При всей его благочестивой жизни, может быть, он милости не подавал, жертву приносил, свечи в храме ставил, может быть, даже в храм ходил, на службах стоял, может, даже исповедовался и посты соблюдал. Но при этом же не простил. А если даже на исповедь ходил, и батюшка сказал ему, прощаются тебе грехи твои, но при этом не было известно, что человек-то, оказывается, своих обидчиков не простил, то тогда ведь не исполнится слово, которое сказал священник, потому что священник не может отменить закон Божий. А закон говорит так, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам прегрешений ваших. Вот как говорит Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 15. Нам надо обязательно помнить вот этот самый стих в нашей жизни, чтобы мы никогда не думали, что вот так просто мы получим прощение грехов, нарушая закон евангельский. Такого быть не может. Бог сам себе противоречить не будет. Потому что евангельские законы – это законы Духа Святого. И тот же самый Бог, Дух Святой, прощает нам наши грехи в таинстве исповеди. Неужели Бог сказал вот эти слова, которые на все века, на все поколения, до кончания света, до скончания мира, и вот теперь вот мне сделает исключение и возьмет свой закон, отменит. Потому что, только лишь потому, что я не хочу свою злобу как-то погасить и покрыть. Ну, конечно, такого быть не может. Имели злоречивый характер, ругались, оскорбляли, проклинали, наговаривали, преувеличивали, угрожали, желали зла, запугивали, распускали слухи, выдумывали сплетни и клевету на людей, писали ложные доносы и жалобы, устраивали разборки, злословили. Вот какие признаки злоречивого характера. Если у нас есть это все, то нам говорит апостол, что злоречивые Царство Божие не наследуют. Вот с этими качествами, ну, не может в раю человек оказаться. Давайте себе представим, что среди ангелов святых, среди всех святых людей, которые в мире, которые в добром устроении души своей, окажется вот такой человек. Что он там натворит в раю? Как он там будет вообще себя вести и жить? Ну, как такого человека там терпеть, когда там действие благодати, мир, блаженство? А тут появится вот такой хулиган, который будет всех пытаться заводить, ссорить, обманывать, клеветать. Да нет, конечно, место нам таким, с таким характером, конечно, может быть только ад. Допускали предательство, повлекшее гибель людей, принуждали кодироваться, жестоко мстили с тяжкими последствиями, угрожали человеку убийством. А мы, как это говорим, легко. Я тебя убью. Порой кто-то в ненависти говорит, вот все, смертный грех. Как это убью? Жизнь – это Божий дар. Кто может отобрать жизнь? И мы угрожаем человеку вот этим самым убийством. Проклинали своих личных врагов, а иногда даже родителей, посылали их в руки нечистой силы или в другой форме, при этом в смысл произносимых слов не вдумывались и даже не понимали, что это есть проклятие. Проклинали своих детей. Проклятие отцовское разрушает дом, проклятие материнское низводит с земли. Желали беды, смерти, несчастья, болезни своим обидчикам. Итак, продолжим рассматривать грехи по страсти гнева. Она четвертая по порядку из всех восьми страстей в том перечне, который принят святыми отцами с давних времен. Также и последние святые отцы, учителя церкви, которые оставили нам вот это духовное завещание, как нам нужно вести борьбу со страстями. Вот это учение аскетики, это свидетель Феофан Затворник и свидетель Игнатий Брянчанинов, придерживались строго той же самой градации, как и было заведено в древней церкви. Ссылаясь, впрочем, и на древних отцов. Итак, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Вот все восемь основных страстей и все грехи, которые отцы видели и в себе, и в ближних, они разделили на восемь больших групп, сходных по своему проявлению, по своему качеству. И каждой группе дали свое название. Итак, продолжаем рассматривать грехи по страсти гнева. Еще скажем несколько слов об этой очень опасной страсти, которую нынешние люди болеют очень активно. В настоящее время можно видеть такую ситуацию ужасную, что гневом страдают почти все. Раздражение не способны мы сдерживать внутри. Оно не может не возникать, оно вполне может возникать в любом человеке, потому что, как мы говорили, Господь, Творец, заложил в человека вот ту самую силу энергии, которую еще учителя церкви называли сила гнева. Но этот гнев, он не имелся в виду как греховное проявление. Поэтому после грехопадения, когда душа наша была отравлена ядом вот того самого первородного греха, вот эта самая сила оказалась в плену у злого духа, и она теперь проявляется в греховных видах. И с такой активностью, что современное общество, оно не может удержаться от проявлений гнева, от злобы, от ненависти, от ярости. Буквально никто не может и не хочет терпеть ничего. Кругом раздражение, кругом презрение, кругом ненависть, кругом осуждение. Вот прямо наплыв вот грехов по этой самой страсти. Пролить кровь сегодня ничего не стоит. Пролить кровь, конечно, другого человека. оружие распространяется, хотя и нет вроде бы законного оборота огнестрельного оружия, но тут и там слышны новости, что там ранили, там убили, там совершили вооруженное нападение. Даже травматическое оружие, которое теперь стало доступно, применяется по всякому пустяку, наносят увечья, калечат друг друга и даже убивают друг друга. Что происходит с нами? Почему общество буквально заливается вот этой волной гнева, вот такой ярости, как бы волной крови готово залить все общество? В чем дело, в чем причины? Причины в том, что гнев является следствием ущемленного самолюбия. Вот потому такая сила этой самой страсти имеется в современных людях. И именно потому, что самолюбие чрезвычайно развито. Самолюбие, или другими словами, гордость, вот эта самая восьмая страсть, как только ее чем-то кто-то задел, она немедленно сбрасывает свою силу либо в печали, о которой мы будем говорить чуть позже, либо в гнев, о которой говорим сейчас. И вот проявление страсти гнева – это и есть следствие ущемленного самолюбия, то есть гордости. Если бы вот эта восьмая страсть осознавалась нами, если бы мы ее не развивали с детских лет, если бы мы ею не пользовались как средством достижения своих целей, как средством для достижения успеха в этом мире, в обществе, для достижения благ, если бы она нам не так нужна была, ну, не понимая, конечно, смысла этой страсти, этой болезни, если бы мы ее так вот активно в себе не развивали, то и страсть гнева в нас не была бы такой мощной. Но поскольку мы вот гордость себе не только не знаем и не понимаем ее, вот это греховное гибельное значение, мало того, мы ее в себе еще и развиваем, для того, чтобы нам удобнее и легче было в этой жизни пробивать себе дорогу, достигать своих целей, добиваться успеха и так далее, то вот она, будучи очень сильно развита, причем с детских лет, как бы все на это направлено, все. А особенно в современном мире и реклама, и телевидение, и книги, и беседы, и разговоры с окружающими людьми, и примеры успешных людей, которые демонстрируют нам вот эту самую гордость в разных проявлениях, это подталкивает и нас, всех простых людей, также ее в себе развивать. Но результатом этого гибельного развития становится неуправляемый гнев, который губит всех нас и все общество. Итак, как же тогда нам бороться со страстью гнева? Нужно побеждать гордость. А против гордости у нас одно есть средство – нищета духа. Итак, если бы мы с вами перестали любить вот эту самую свою гордость, эту самость, самого себя, если бы мы поняли, что вот этими собственными убеждениями, неправильно принятыми, воспитанными и развитыми в себе и натренированными, мы создаем в себе подобие сатане, и в результате нашей кратковременной жизни на земле мы окажемся в сообществе с тем, кому мы подобны, то есть сатаной. Ну и если бы мы это все поняли, мы бы обнаружили, что взгляды наши, на которых мы строим свою жизнь, они во многом, очень во многом, если не сказать во всем, противоречат Евангелию. Если же мы попытались бы выстроить свою жизнь по евангельским заповедям, то мы бы увидели, что все в нас надо менять, все в нас криво, все в нас гнило, все в нас испорчено, но при этом мы должны, поняв это, отказаться от этих своих убеждений, от этих своих понятий и принять новые знания, евангельские, которым нас учит Церковь. И если уж мы не можем это предложить всему миру, который вокруг нас находится, потому что большинство людей просто не признают веру, не признают даже Христа, отвергают Церковь, даже бывают и такие, которые крещены, ну, хотя бы нам, православным христианам, нужно для начала это понимать. Так, чтобы, видя нас, может быть, и окружающие люди бы тоже об этом задумались и, может быть, тоже захотели достичь перемен, если бы видели в нас положительные перемены. Если бы мы с вами признали все причины своей гордости ложью и не спровергли бы эту самую гордость, от лжи бы отреклись и приняли бы истину, то тогда бы мы с вами обнаружили, что все, чем мы жили раньше, что мы думали, что мы делали, как строили свои планы, как добивались своих целей, это все связано с грехом. Все наше добро перемешано со злом и не угодно Богу, и не пригодно для спасения. И после этого только может сокрушиться наш дух. Только после этого мы можем прийти в состояние правильное для себя, это нищета духа, при которой мы наконец поймем, что мы много-много в жизни сделали зла. И когда мы сокрушимся сердцем, когда увидим, что правда наша – это ложь в действительности. Или добро наше – это не есть добро, добро, смешанное со злом, а то еще и под добром мы понимаем явное зло. И когда мы это все увидим, мы, конечно, дадим себе более правильную оценку с точки зрения истины. Что же мы делали, как мы жили? И откажемся от своей мнимой праведности. И вот это новое состояние, которое нам проповедует Церковь, которое ублажал Господь Иисус Христос, оно и называется нищета духа. Блаженный нищий духом, он говорит. Это первая ступень евангельских блаженств, это начало смирения. И вот если мы будем в себе развивать эту самую нищету духа, правильное христианское состояние, то значит гордость у нас будет ослабевать, и тогда сила гнева не может проявиться в такой степени, как она сейчас проявляется у нас. Когда мы ведем вроде бы и борьбу, кажется, уже и осознаем некоторые проявления гнева и пытаемся с ними бороться, но у нас ничего не получается. И мы даже доходим до отчаяния, потому что, ну сколько ни стараемся, а все плещет и плещет из нас раздражение, гнев, осуждение и прочие-прочие грехи. И порой доходим до ярости, вспыхиваем, как будто бы от спички взрывается бензин или порох. Вот порой состояние некоторых людей и неуправляемость. Неуправляемость, которую они признают. А причина вся в том, что гнев, как мы уже сказали, получает силу от самости, от гордости, с которой мы не знаем, как бороться. А бороться с ней только таким способом, что развивать в себе состояние нищеты духа, которое впервые появляется от принятия правильных понятий о себе, о смысле жизни, о Боге, о смерти, о суде, об аде и рае и так далее. То есть то, что как раз мы пытаемся преподнести в оглашении. Итак, будем продолжать зачитывать примеры грехов по этой самой страсти, так чтобы даже на слух воспринимая их, мы могли бы себе давать оценку, имеем мы вот эти проявления в себе или нет. Если какие-то, даже услышанные из этих примеров, мы готовы признать, что такие грехи у нас есть, значит, мы вынуждены признаться, что страсть гнева в нас существует. Это смертельная болезнь души в нас есть, душа наша заражена этой самой болезнью и может умереть вечной смертью, если мы не исцелим душу от этой самой болезни. Итак, будем читать и постараемся внимательно оценивать себя. Имеем ли мы такие проявления? Если да, то можем сразу и признавать их за собой, или записывать, или запоминать, так чтобы, наблюдая за собой в дальнейшем, стараться их не допускать. А если уж оно и случится, то мы, как христиане православные, все должны знать, что совершенный нами грех при нашем осознании и раскаянии нам может быть прощен в таинстве исповеди. Так благ Господь. Итак, читаем дальше. Это дальше идут примеры тяжких грехов. Смертные грехи мы прочитали на прошлом уроке. «Не помогали умирающему от голода, тонущему, тяжело больному, просящему о помощи, погибающему. Не защищали обижаемого, убиваемого. Убежали, крепче закрыли двери, заткнули уши». Здесь нам есть прямое указание от Господа. «Нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя». Вот к чему нас призывает Господь. Не жалеть даже своей жизни ради того, чтобы защитить ближнего, спасти ближнего. Мы, естественно, не можем сразу исполнить эту заповедь, потому что она нам кажется ужасной. Как это так отдать свою жизнь, лишиться всего вот этого счастья, блага земного, которое мы так любим, ну, ради того, чтобы спасти другого человека. Нам это кажется, наверное, каким-то страшным, жутким. Но, тем не менее, если мы сегодня не готовы исполнить этот закон, то мы хотя бы должны начинать упражняться в правильных заповедях евангельских, постепенно освобождая сердце свое от страсти и приготовляя в сердце место для добродетели. И когда эти добродетели будут постепенно в нас развиваться, то и исполнение законов не будет касаться нам страшным, оно будет для нас простым и естественным, так как это делали и святые, если бы мы стремились к правильному христианскому состоянию. Следующий пример. Оставляли детей, отдавали их в интернаты, в детские дома. Оставляли детей на воспитание бабушкам, не хотели связывать себя хлопотами, хотя имели возможности силы. Оставляли старых немощных родителей, отдавали их в дома престарелых. Подталкивали человека на грех, соблазняли, растлевали душу, навязывали выпивку, научали отомстить, развращали анекдотами, дурными примерами, предлагали скверные книги, видеокассеты, диски и так далее. То есть разновидностей здесь очень-очень много может быть. То, когда мы своими советами, своей жизнью подталкиваем другого человека на грех, сами в этом деле, не видя греха или любя вот это самое занятие, которое Церковь считает грехом. втягивали другого человека в осуждение. Когда мы сами любим это делать и начинаем об этом рассказывать окружающим, окружающие невольно порой втягиваются вместе с нами и тоже начинают судить. Не только грех в том, что мы судим, а еще и других бывает, затягиваем сюда же. Постоянными придирками доводили человека до отчаяния. Обидным словом, упреком, придиркой, грубостью досаждали родителям. Не исполняли волю родителей, не утешали их в старости и в болезни, не ухаживали перед смертью, не молились после их смерти, не подавали за них милостыню, не поминали на панихидах в храме, если, конечно, они были крещены, не следили за могилами, ставили на могилах не кресты, а звезды. Особенно в прошлое десятилетие так оно все и было. Когда был еще советский строй, то боялись просто ставить кресты и ставили по традиции звезды, хотя некоторые из умерших бывали верующими людьми. Непристойно кричали, спорили, говорили бранные, жесткие и колкие слова, запугивали, оскорбляли. Вот это и есть тот самый стиль поведения, как бы так сказать, обычная наша жизнь, обычная манера и стиль общения с окружающими людьми, когда они чем-то огорчают нас или в чем-то не выполняют наши распоряжения и ведут себя как-то так, как нам не нравится и не хочется. В результате у нас сразу такая гневная реакция. Ударяли, толкали, наносили побои без увечья, потому что там, где с увечьем, это уже смертный грех. Допускали злопамятство, помнили старые обиды, не желая их простить. Болеем мы этим всем, страдаем, страдает большинство из нас. Не можем с легкостью прощать вот эти вот огорчения и обиды, и со злобой вспоминаем, и несколько раз за день бывает, выплывает вот это самое воспоминание, и не можем от него оторваться. Аж захватывает, как бы оно нас делает такими каменно-сердечными, злобными, что мы как будто бы вот в явь сейчас готовы рассчитаться с нашим противником. Допускали мелкую месть и рассуждение в мыслях об отмщении. А Господь нам говорит: не мстите за себя, мне возмездие, я воздам. Он же праведный судья, мы же не имеем права сами вершить суд. Вот Господь, как ему угодно, вот так пускай и сделает. И мы так и должны говорить, что в руки Твои святые, Господи, отдаю человека того и дела его. Сам устрой, Господи, как Ты хочешь. Я не имею права сам мстить за себя. Клеветали на кого-нибудь, забыли, что отец и родитель лжи, дьявол. Сознательно лгали на человека, распространяли злые слухи о человеке, разглашали тайны человека его врагам, разглашали чужие слабости, грехи, очерняли доброе имя человека, верили наговорам, распускали злые слухи, да еще и преувеличивали их, передавали недобрые слова человеку, в адрес которого они были сказаны, тем вызывали обиды и ссоры. Ну, казалось бы, если нет этого человека, о котором сказано что-то нехорошее, ну зачем ему передавать, чтобы расстроить его, разозлить, чтобы распалить между людьми вражду? Надо было бы скрыть это все. Нет, мы зачем-то обязательно передадим и расскажем. Сеяли раздоры и вражду между людьми. Осуждали других людей в мыслях и на словах, вместо сочувствия и сострадания к ним. Опасность этого греха в том, что часть вины за грех переходит с осуждаемого на осуждающего. Таким образом, при осуждении мы страдаем за грех, которого не совершали. Вот как опасно. Мы нисколько об этом не задумываемся, и осуждение многократно в день допускаем. Осуждение других людей, когда видим, например, по телевизору какие-то события, когда нам передают какие-то слухи, когда мы явно сами что-то глазами видим или слышим. И тут же легко возникает осуждение. Если не хотим, чтобы нас осудил Бог, то мы не должны осуждать других. Судить людей – право Бога. Ведь нам же сказан закон – не судите, да не судимы будете. То есть, чтобы вам самим не быть осужденным в своих грехах или в подобных грехах. То есть, не надо нам судить других людей. А еще бывает такое, что Господь видит вот эту нашу несдержанность, вот это наше наглое, такое смелое осуждение окружающих людей, и Господь попускает нам самим впасть в подобное же. Для чего это Господь так попускает? Это бес легко может с нами проделать, если только Господь не запретит ему. И порой смотришь, человек, который осуждал или высмеивал других в чем-то, сам оказался в подобной ситуации. Вот это именно вразумление от Бога. Если такое с нами случается, то мы должны следить за тем, чтобы не судить окружающих людей. Произносили в виде шуток опасные пожелания. Это распущенность нашего языка. Это мы слышим в передачах, в фильмах, в спектаклях, на улице, в рекламе, где угодно. Злые шутки. Но эти злые шутки имеют способность иногда исполняться. Причем тогда, когда именно не запретит Бог этому быть. И тогда мы становимся виновниками этих самых страшных пожеланий своих, которые вдруг по какой-то причине там исполнились. И вот такие шутки мы должны обязательно из своей речи удалить, потому что в них содержится зло. И если мы и привыкли это делать, очередной раз заметив, нужно обязательно в этом раскаяться и бороться с этим. Допускали злорадование, то есть радовались неудачам других, особенно неудачам наших недругов или конкурентов. Радость эта не обязательно открытая, она может быть и в виде мыслей и сердечного чувства. Мы должны наблюдать за собой. Если и не сказали словами, то внутри она может появиться. Вот это самое скверное, очень такое, ну, неприличное, очень, очень нехорошее чувство злорадования. Ведь если другому человеку плохо, почему нам хорошо? Почему мы радуемся и внутри эту радость можем заметить, а то еще и вслух выражаем ее в виде какого-то восторга, улыбки, какого-то странного мрачного удовольствия, если у человека случилась какая-то беда. Даже если это наш враг, мы бы должны были по закону его пожалеть, посочувствовать ему. А вот мы радуемся. Попользовавшись благами от общего дела, например, в бизнесе, не хотели отвечать за последствия этого. Расторгали брак, совершали развод без уважительных причин. Уважительные причины строго оговорены. Об этом можно прочитать в концепции Русской Православной Церкви. Воспитывали детей или подчиненных с помощью гнева, крика или оскорблений. Применяли наказания, превышающие проступок. Это нередко встречается в поведении родителей, когда ребенок досаждает родителям, и родители, наконец, не выдерживают, срываются и наносят такие сильные удары по телу ребенка, что порой, кажется, могут искалечить вообще его, повредить, а то и внутренние органы даже повредить от таких ударов, а если стукают еще и по головке, то это совсем бывает трагедия. Вот на эту жестокость страшно даже со стороны смотреть, но тогда, когда ум помрачается гневом, человек не понимает и не соображает, что он делает. Так происходят беды и трагедии. И родители сами своими руками порой наносят увечья своим детям. То есть мера наказания должна соответствовать степени греха, ошибки того, кто провинился. Если это ребенок, то вообще виноват не ребенок, виноваты мы, как родители, которые передали ему эти свойства и качества, своими примерами развили в ребенке это все, да еще и не хватает у нас терпения понести его вот эти недостатки. Хотя это наши недостатки. Грехи ребенка надо было бы оплакивать как свои, а мы применяем силу, как бы мстим ребенку за то, что он не слушает, не делает так, как мы хотим, хотя сами то же самое порой делаем. Или показываем свою власть, свою силу на беззащитном, слабеньком ребенке, чего этим хотим. Хотим вот это свое самолюбие, гордость свою подпитать, а она выражается вот в этом самом гневе, в неправильном, о котором мы как раз сейчас и говорим. Родители были безразличны к духовному состоянию детей, не научали их вере, заповедям, молитве, посту, дозволяли не посещать храм Божий, не исповедоваться, не причащаться, не читать духовную литературу. Это именно духовный аспект, в котором мы, как православные христиане, должны себя обязательно контролировать. Мы должны проверить, как мы стараемся в этом отношении к нашим детям. Проявляем ли мы вот эту заботу, чтобы прививать им веру, чтобы научать их духовной жизни. Родители были безразличны к занятиям детей, посещают ли школу, выполняют ли домашние задания, хороших ли имеют друзей, чем занимаются, чем интересуются, как относятся друг к другу. Невнимание, обыкновенное родительское невнимание, нежелание вникать в проблемы детей, а куда они уходят и кто их там завлекает и куда затягивают, потом узнаем, но бывает уже поздно. Говорят в народе, локоть близко, но не укусишь. Не научали детей нравственности, приемам ведения домашнего хозяйства, терпению скорбей и прощению обид. Не подавали детям примеры исполнения Христовых заповедей. Своим примером научали детей лжи, притворству, сквернословию, грубости, осуждению, зависти, мести, накопительству, алчности, обжорству, винопитию и прочим грехам. Хотя на словах, может быть, были благочестивы. Забыли, что дети во всем копируют своих родителей. И научение происходит не столько словом, но больше делом. Поэтому напрасно мы удивляемся, говоря, откуда это в наших детях такое? Мы их этому не учили. Специально, может быть, словами не учили. Но своими примерами и поступками все это показывали. А ребенок как раз на примерах и учится. Долго не крестили своих детей. После крещения не заботились об их духовном возрастании, о регулярном причастии. Но если мы сами в себе этого не понимаем, и сами в себе этого не контролируем, и не заботимся об этом, конечно, как мы детям своим это самое привьем. Дети смотрят на наш пример, и наши правильные понятия, только они могут помочь привить то же самое детям. Не учили детей покаянию, не готовили их к исповеди. Мы так надеемся, что батюшка должен это сделать. Нет, это наша родительская забота. И если мы ее не проявляем, то в этом как раз как бы отторжение наших детей от нас, от вечности, от спасения. В этом и проявляется вот этот самый странный гнев. Не напрямую, конечно, неумышленно мы это делаем, а по нерадению. И в результате ребенок может и в 7, и в 8, и 9 лет он не умеет готовиться к исповеди. Причем до 7 лет, если церковь разрешает без исповеди причащаться, то нам это очень удобно. Хотя надо было бы уже давно начать следить за ребенком и прививать ему правильные понятия о грехе. Поправлять уже его тогда, когда он согрешает, приучать его осознавать свой поступок и уже каяться в этом. А мы ждем до 7 лет спокойно, не учимся, не упражняемся в этом, ребенка не приучаем. В 7 лет раз надо уже исповедь, а ребенок совершенно не готов. В результате некоторые дети с 7 лет просто прекращают причащаться. Или нам, родителям, нужно специально взять на себя эту задачу, научить ребенка замечать свои грехи, каяться в них, записывать их, эти самые грехи, помогать ему, так, чтобы он на исповедь приходил готовым. Не оплакивали грехи ребенка, как свои собственные. Вот наша задача родительская. Не только ругать и наказывать ребенка за его проступки, а оплакивать. Оплакивать грехи детей именно как свои, потому что мы виновники их грехов. Мы заложили им это все. Это наше вот это горькое, страшное наследство. Они несут на себе как иго, как печать вечной смерти. Будем говорить точно и правильно. И виноваты, конечно, мы, потому что передали им это все. Если бы к моменту зачатия детей мы бы были чисты, не было бы в нас таких грубых проявлений страстей, то тогда бы и детям эти наклонности не передались. Они бы были совершенно другого состояния, наши дети. Не прививали ребенку благоговейного отношения к храму, особенно к таинствам церковным. По неразумной родительской любви воспитывали эгоистов, лентяев. Все отдавали им, всем ради них жертвовали, не знали меры, все дозволяли, не поручали домашних дел, приучали к лакомствам, не запрещали смотреть подолгу телевизор и даже срамные передачи и фильмы, выполняли все их прихоти, терпели от них грубость и ложь, что нужно наказывать в детях, не применяли допустимых средств наказания, вплоть до телесных, но без гнева. Итак, еще раз определим, что гнев допустить ни в коем случае нам нельзя, неправедный гнев. Если наказание родителей применяют, то мы должны с любовью это делать, с жалостью к ребенку, чтобы не по ненависти наносить удары, а именно такие лечебные средства наказания. Ребенок может и поплакать при этом, может ему и немножко больно будет или обидно от того, что он будет стоять в углу, но при этом ему объяснить причину этого наказания, чтобы ребенок без ненависти, а разумно и сознательно принял назначенное наказание, чтобы в дальнейшем следил бы за собой и старался не допускать таких же ошибок. Ревновали, подозревали без всяких оснований в измене, желали привязать к себе супруга или супругу как собственность, рассчитывались за работу водкой, способствуя спаиванию людей, умышленно наносили вред чужому имуществу от зла или зависти, поджигали чужое или в порыве ярости свое имущество, отравляли соседских животных, препятствовали выгоде других людей, не предохраняли других от убытков, заведомо зная, что они могут быть, не помогали добрым советам, не обращали на путь истины заблуждающихся, если они просили об этом. Если нас напрямую спрашивают, и мы знаем, что ответить, да или нет, то мы должны отвечать. Это не только касается основных вопросов веры, это касается и вопросов поведения человека. Например, если нас спросили, можно ли сделать так-то, а мы знаем, что это грех, то мы должны сказать, нет, этого делать нельзя. Но вот если после этого будут спрашивать, а почему, а как, чтобы мы приводили какие-то доказательства, тогда нужно привести человека в храм. Все дальнейшие объяснения может уже сделать более опытный человек, и самое главное, тот, кто поставлен для этого в церкви, то есть священник. Наше дело сказать четко и ясно, да или нет. Не утешали человека, находящегося в несчастье. Утешение может быть не только то, когда мы наговорим много-много слов, да еще и каких-нибудь таких ласкательных, может быть, или преувеличенных слов. Это можно помолчать, посидеть рядом с человеком, помолчать, ничего не говоря, но при этом молиться о прощении даже своих собственных грехов. И при этом человек, находящийся рядом в страдании, может даже успокоиться. Господь утешит его только от того, что мы будем присутствовать и находиться в мирном состоянии. Жестоко относились к домашним животным, били их, пинали, кидали камнями в них, издевались, убивали по ненависти или ради развлечения. Не отделяли грех от человека, осуждали не поступок, а человека, хотя согрешившего надо бы пожалеть, как неразумного, стремящегося в ад. Если мы сами не хотим туда, то и другим не пожелаем ведь этого. Вот очень простое правило. Если мы видим какого-то человека согрешающим, то вот это действие, это событие мы должны признать за грех. Осудить вот этот грех как поступок неправильный, как нарушение евангельской заповеди. Но при этом мы должны пожалеть этого человека, духовно именно пожалеть, что он не знает евангельский закон, что он, может быть, вообще не имеет веры, никогда ее не изучал, что он, может быть, вообще забыл о том, что рано или поздно придется умирать, и никогда еще не принимал на веру то, что будет суд Божий, есть ад и рай. Если таков человек, то неужели его не жаль? Он даже не знает вообще о смысле жизни и о том, какие последствия его ждут. Если вот такими поступками он бегом-бегом бежит в ад зачем-то, а мы сами, как верующие люди, понимаем, как это ужасно, как страшно это место вечных мучений ад, то если мы сами туда не ходим, то неужели мы какому-то человеку пожелаем этого же самого? Да никогда. Поэтому нам очень удобно будет его пожалеть, посочувствовать ему с духовной точки зрения, потому что он не ведает то, что творит. Итак, грех, увиденный за человеком, мы осуждаем как неправильное действие, как неправильный поступок, как нарушение заповеди. А самому человеку при этом сочувствуем и жалеем его с духовной точки зрения, что он зачем-то бегом бежит в ад, куда мы сами бы не хотели никогда попасть. Мы продолжаем читать примеры грехов по страсти гнева, которые нужно относить к грехам тяжким. Резали правду в глаза, обличались гневом и без милости. Вот это самое наше обличение, такое резкое, в грубой форме, оно обычно отталкивает людей. Люди обычно так самолюбивы, так обидчивы, та же самая гордость у них очень развита, что мы, применяя при обличении свою же гордость, вот режем эту правду в глаза без сочувствия и сострадания к человеку, а их самолюбие при этом не может этого принять. Они отвергают наши слова, они воспринимают это как нападение, и мало того, вместо того, чтобы принять и как-то исправиться и поблагодарить, они бывают сами нападают после этого. Поэтому и Священное Писание нам говорит, не обличай человека гордого, даже безумного, как его называют, при этом, потому что наживешь себе врага. Вот есть такие люди, которые вообще никаких обличений не принимают. Ну, что ж, проверим, попробуем. Если не принимают наши слова, лучше замолчать, чтобы не было лишних грехов. Грубили ближним, ходили со злым лицом, отворачивались от ближних, здоровались сквозь зубы, умышленно хлопали дверями. Вот наши обычные приемы и манеры поведения или в семейной жизни, или в общественной жизни. Когда нас обидели, вот так примерно мы и ведем себя. В транспорте толкались, ругались, не уступали места, не терпели неудобств и неприятностей. Не могли просить Бога о своих врагах такими словами: «Отче, прости им, не ведают, что творят. Не вмени им этого в грех. Просвети их ум, приведи их к вере и покаянию. Не наказывай их за меня, Господи». Вот, кажется, простое совершенно обращение к Богу. Никакой тут нет особой заумности, никакой тут нет поэтичности в этих словах. Все просто и понятно. Почему же мы не можем сказать эти слова о своих врагах? Да потому что сердце наше каменное. А если кто-то нас обидел, как мы скажем такие слова, если у нас внутри злоба и обида против этого человека? Ну вот отцы нас учат. Начинай говорить сначала, пусть холодно. Пусть вот так вот даже безразлично, но заставляй себя говорить эти слова. Эти слова дойдут до нас тогда, когда мы их скажем, наконец, внимательно. Вот тогда эти слова сделают свое чудесное дело, когда они, будучи восприняты умом, коснутся нашего сердца. Если в сердце обида, то в этих словах проявление элементарной любви к ближнему. И тогда вот в этих словах содержащееся уважение, сожаление о ближнем, оно вытеснит эту самую обиду, и сердце успокоится. Гнев пройдет, обида пройдет. Очень простой метод, но многие люди не знают этого и продолжают пребывать в состоянии обиды и гнева. Неверующим людям навязывали веру, укоряли и упрекали за неверие, вместо того, чтобы кротостью, смирением, любовью, милосердием, терпением свидетельствовать о своей вере. Это нас многих касается, потому что навязывать веру неправильно. Человек все равно ее не может принять. Не выполняли обязанности крестных, не молились за крестников, не научали их вере, не показывали им пример благочестия, не водили их в храм, не заботились об их причастии. Но есть и такая ситуация, когда родители крестника не собираются разрешать крестному все это делать. Если же родители препятствуют крестному, то остается только молитва и собственная благочестивая христианская жизнь. Если это препятствие непреодолимо для нас, то не будет нашей вины в том, что родители крестника когда-то просили нас быть крестными, когда-то обещали, что будут сами воцерковляться, что не будут препятствовать ребенку и нам приходить и обучать ребенка вере, а потом все забыли. А потом, когда дошло дело до реального, отказались, воспротивились, ну и нарушили свое обещание. Тогда на нас вины не будет. Родители вносили раздоры в семью молодых, ревновали сына к снохе и прочие ситуации. Будучи начальниками, потворствовали любимчикам или наоборот, были жестоки в обращении с подчиненными, изводили придирками их, несправедливостью, изживали с работы по зависти, по наговору, по мести. Потворствовали порокам подчиненных, пьянству, блуду, прогулам, воровству и прочее. Но это все грехи, которые касаются тех, кто был начальниками на работе. Скверно относились к старшим по возрасту. Старики мешали нам на улице, в транспорте, в магазинах, в больницах. Подвергали человека опасностям, изнуряли трудами. Не верили в болезни ближнего, насмехались над ним. Умышленным молчанием вызывали гнев ближнего. Вот один из методов, которым мы мстим нашим ближним. Если они сделали что-то не по-нашему или неприятное для нас, мы можем перестать говорить. И как бы они к нам ни обращались, мы упрямо молчим в ответ и все. Но так можно довести даже самого спокойного человека, довести до раздражения. Строптивостью, упрямством, желанием настоять на своем доводили человека до раздражения. Осуждали священников, как они говорят проповеди, как совершают молебны, таинства, богослужения. Отказывали болеющим или умирающим родственникам в приглашении домой священника. Это по ложному стыду такое бывает. Вот стыдно нам, что соседи узнают, что мы батюшку приглашали домой, или что мы с батюшку привезем на машине или в больницу с ним придем. И по этому самому ложному стыду и даже с родником умирающим порой не дается возможности предсмертную исповедь совершить, тем более причастие. Умышленно повреждали свое здоровье, назло другим делали себе плохо. Крайняя, конечно, форма, очень странная форма, но такие грехи тоже встречаются, когда человек умышленно портит свое здоровье назло другим людям. Считали, что в храме есть наше место, изгоняли наши, конечно, в кавычках, изгоняли занявшего его, не просили прощения у обиженных нами, не спешили к примирению. «Солнце да не зайдет в гневе вашем», так говорит Священное Писание. А мы не только в этот день не хотим примириться, мы порой и годами не можем примириться и носим эти самые обиды. И дальше после тяжких грехов есть еще небольшой список так называемых простительных грехов. Конечно, они условно простительные, потому что качество этого греха зависит от внутреннего настроения сердца человека. Но если настроение сердца очень мощное такое, то это уже, конечно, и не простительный грех будет, а перейдет в разряд тяжких грехов. Но тем не менее, в виде чувств сердечных, в виде помыслов, вот такое, если у нас проявляется, то это можно относить еще к простительным грехам. Но это напомним, что это не значит, что их не надо вообще признавать за грехи. Мы их должны также считать грехами, замечать их, стараться не допускать. Если же грех проявился, тут же в нем покаяться. Не уступались любовью места, раздражались на других прихожан, с раздражением одергивали, грубо назидали новичков, осуждали их. Осуждали сидящих в храме по причине усталости и немощи телесной, или даже делали им замечания. Бывают люди в немощи, и у них даже есть благословение сидеть, а мы со стороны порой смотрим, сами устали, и говорим, а вот эти сидят, ну что же они постоять не могут, тут мы же стоим, ну какое же наше дело. Не хотели навестить больных, старых, страдающих, одиноких, не желали портить себе настроение, оправдывались нехваткой времени. Просили прощения формально, без сокрушения сердца, без искреннего сожаления о содеянном. Делали замечания человеку с раздражением и осуждением, допускали гневные мысли и чувства. В сердце как будто при этом закипает кровь и начинается некоторое жжение. Вот так нужно учиться контролировать внутреннее чувство сердца. И если это раздражение в виде жжения в сердце начинается, надо немедленно прекратить разговор, немедленно прекратить действия, дела. Надо сначала успокоить сердце. Иначе вот это внутреннее раздражение, оно перейдет в грубость, в словесный спор, в перебранку, в осуждение, в оскорбление и вплоть до происшествий каких-нибудь более серьезных, там, наподобие драки или еще что-нибудь. Вот, а чувство сердца мы должны контролировать и на этом уровне уже побеждать грех. Были вспыльчивы, раздражительные, говорили на повышенных тонах. Ну, такой стиль речи, свойственный для очень многих людей, он как бы становится сейчас нормой. Мы говорим, что так если я скажу спокойным тоном, меня же не послушают. Поэтому я сразу лучше с ругательством, с каким-нибудь, или с гневом, или с раздражением, ну, хотя бы как-то по-командирски. Ну, если так обращаются родители по отношению к детям, то и дети вскоре такими же будут. Если понаблюдать, то вот этот метод общения, который допускают родители по отношению к детям, дети тут же в игре его проявляют между собой, как они разговаривают со своими куколками, как они играют в игры, все это видно. Вот то, что мы закладываем в качестве примеров в наших детей, не контролируя сами себя. Итак, вот примерный перечень грехов по страсти гнева. Он достаточно большой получился по той причине, что, как я уже и говорил, и гнев очень развитая страсть. Ну, мало кто контролирует себя при этом и управляет этой самой страстью. И срываются даже такие люди, ну, которым, казалось бы, уж совсем нельзя этого делать. Ну, неприлично, они показывают дурной пример. Тем не менее, бывает так, что себя сдержать не можем.